Добрый день, говорит Радио Свобода. Показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И тема у нас сегодня февральская, революционная. Говорить мы будем о революции. О крафтовой революции. Пивной революции, которая пенным потоком захлестнула российские бары, российские магазины. Уже, наверное, более 5 лет. Крафтовое пиво. Пиво ремесленников. Пиво мелких производителей. Насколько вообще меняются пивные привычки россиян? Что и как пьют россияне? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Требования к качеству массового пива в России могут измениться. Новый проект техрегламента безопасности алкогольной продукции, который не так давно опубликовал Евразийский экономический союз, разрешит уменьшить обязательную долю солода в любимом многими хмельном напитке. Несколько лет назад на российском пивном рынке произошли перемены. До России докатилась волна крафтового движения, и многие потребители неожиданно для себя узнали, что пиво может быть другим. Мода на крафт привела к появлению множества мини-пивоварен, и пока потребление традиционного пива падает, крафт уверенно набирает популярность. Как говорят сами участники рынка, сваренное пивоваром с душой и идеей, а не советом директоров. Грядущие изменения в регламенте на руку пивным корпорациям, которые смогут в таком случае существенно сэкономить на производстве. А как это повлияет на качество продукта – большой вопрос. Замена 50% солода вместо 20% позволит им опустить ценовую планку еще ниже, сделав тем самым малых пивоваров неконкурентоспособными.
У нас в гостях сегодня Николай Жилагин, основатель сети «Беру выходной», сеть магазинов пивной культуры, да?
Да, это так.
И Вадим Гуров, сооснователь пивоварни «Заговор Брюри».
Здравствуйте.
Заговор, правильно?
Заговор.
Вы как заговорщики?
Мы заговорщики, конспираси, вот это все.
А, это у вас начиналась тема, это действительно, да, вообще вся тема крафта начиналась как такая заговорщицкая для своих?
Ну, можно сказать и так. Мы очень удачно начали, познакомились и начали варить пиво именно в тот момент, когда в России, собственно, и началась вся движуха пивная. Поэтому
это год 2015 примерно,
я
да?
Я бы сказал, что это 2014 год. Угу. Конец 2013-го, начало 2014 года. В Москве еще не было практически ничего, связанного с крафтовым пивом. Был магазин «Главпивмаг» на рыбном рынке на Кузнецкой, и был магазин «Пилигрим», и это, пожалуй, два единственных источника крафтового пива на тот момент.
Начиналось как история для друзей, да?
Это была история для друзей. У нас 6 человек, сооснователей на тот момент. И мы путешествовали по миру, мы ездили на музыкальные мероприятия, на фестивали, на концерты. И вот как раз на рубеже 2013-2014 года мы посетили Австралию. И в Австралии мы решили, что нам нужно пробовать, нам нужно начинать делать это самим. Потому что мы увидели, как обычные ребята могут делать это на другом конце планеты. И как на самом деле просто это начать делать.
Ну да, то есть это из таких достаточно дружеских корней все это вырастает. Николай, вот то, что прозвучало у нас в самом начале, в первом сюжете, то, что сейчас меняется технический регламент, это каким-то образом затронет производство, продажи крафтового пива?
Ну, на самом деле, производство, когда скорее, вот, наверное, не ко мне, насчет продаж, тут не совсем, я думаю, не особо затронет. На самом деле, здесь больше и про технический регламент, и про то, что сегодня у нас имеется в законе, это больше некие, наверное, определения. Да? То есть у нас есть некоторые, скажем так, странности нашего законодательства. Например, то, что во всем мире называется пивом, у нас называется пивным напитком. Да? Это есть ограничения как раз по количеству несложенных материалов, по количеству там, сахара, то есть мальтозы в пиве, там, добавок и так далее.
Вот, на самом деле, есть у нас и пиво, и пивной напиток?
Да,
то есть есть какие-то напитки, которые отвечают критериям пива?
Да, например, ну вот хороший пример, там, Хугарден, да, во всем мире это известный бренд пива, в России это пивной напиток.
Это, то есть он не вписывается по солоду, там, по сахару?
Да, там достаточно много несложенки, это, в принципе, нормально для многих сортов пива. Серьезное количество несложенных материалов для многих стилей пива – это норма. Но в России на данный момент это считается пивным напитком. То есть это некие такие терминологические определения, не более того, которые, возможно, кого-то просто запутывают. Но, в принципе, я думаю, для обычного обывателя это не очень важно, что он покупает пиво или пивной напиток. На самом деле, если смотреть в определение, то и другое – это пиво. Потому что, по большому счету, пиво – это напиток, который произведен из зерновых, сварены с брожем, да, то есть и то, и другое является пивом. Но технический регламент, который скоро грядет, на самом деле это такая очень длительная история, которая, по-моему, если не ошибаюсь, уже несколько лет как минимум была в таком замороженном состоянии, стояла на паузе, и за это время в России достаточно много было сделано для изменения законов, однако вот тут, можно сказать, внезапно его приняли, и теперь нам нужно будет с этим жить.
А технологии крафтового пива, рецептуры, они сильно отличаются от масс-маркета?
Вообще не отличается, соответственно, как вот коллега сказал, пиво – это сброженные солод, соложные материалы, там, хмель. От того, что мы добавим туда кофе, или, которое, кстати, тоже недавно запретили, или фрукты, оно пивом быть не перестанет.
Хорошо? А что, я не понял, почему кофе запретили?
Энергетик, я не знаю.
А, теперь в крафт нельзя добавлять кофе?
Да.
Это
да.
Некая, опять-таки, тоже, получается, законотворческая, некая такая, может, ловушка, да? Наши законодатели боролись с алкоэнергетиками,
мы понимаем, о чем идет речь.
Да. И, соответственно, теперь алкогольный напиток, в котором присутствует кофеин, запрещен. А так как кофе и кофеин, это, собственно говоря, взаимосвязанные, мягко говоря, вещи, то теперь, да, теперь кофеин стал вот у нас вне закона.
Слушай, раз мы говорим все-таки сейчас о производстве, о качестве пива, я хочу спросить. Вот такой простой очень изнутра вопрос. А почему в российских магазинах такого плохого качества массовое пиво? Вот я не знаю, я уже лет 10 просто боюсь покупать вот эти вот недорогие, якобы западные, но сваренные в России сорта. Я знаю, что я могу переехать границу, там, в Эстонию, в Финляндию, купить совершенно нормальное пиво на заправке, пиво с полкой, это будет совершенно одно пиво. Но я ту же самую этикетку покупаю в России, я понимаю, что это совершенно другой напиток.
На самом деле, тут, наверное, немножко, видимо, спутаны два понятия. Это качество, наверное, и бренды, да? То есть, первое, я утверждаю, что, в принципе, все пиво в России качественное. Это потому, что что мы говорим под качеством? Если мы подразумеваем пиво с каким-то минимальным присутствием дефектов, или правильно сваренное, оно, в принципе, все качественное. Вопрос только, насколько оно интересное и насколько при этом была удешевлена производственная технология. Если мы говорим про те бренды, которые отличаются на Западе и в России, то есть так называемые лицензионные марки, да, то действительно могут очень сильно отличаться, и правообладатели, это международные корпорации, они адаптируют под каждый рынок рецептуру. И то есть, условно говоря, то же самое название, там, в Германии или в России.
Условно, там, Карлсберг, я купил Карлсберг там за рубежом, купил вот эту вот банку или бутылку Карлсберга. Ну, вы знаете, просто два разных, абсолютно разное пиво, другое там ощущение, там, голова с российского будет болеть. Такое ощущение, что там его алкоголем разбавляют, что ли, или как-то.
Смотрите, на самом деле, очень много мифов есть, которые связаны с пивом, такие как порошковое пиво, спирт, который добавляют в пиво, там, женские гормоны и так далее. На самом деле это все реально мифы, там можно по каждому из них поговорить, но это действительно неправда. Другое дело, что на больших заводах, конечно же, технологии производства пива, они немножечко, может быть, позволяют делать более низкий в себестоимости продукт. Но не только за счет, скажем так, каких-то вот манипуляций, они, в принципе, очень сложны с пивом. Пиво – это тот напиток, который невозможно получить каким-то химическим путем, смешать что-то с чем-то и получить пиво. Пиво, в любом случае, нужно сварить зерно.
Можно взять разного качества солод, разного качества хмель.
Да, совершенно верно. Способы удешевления производства, конечно же, есть. Это там несоложенные материалы, в плохом смысле этого слова, да, они могут добавляться как для, скажем так, улучшения вкуса, некоторые задумка пивовара, а могут добавляться для удешевления производства. И вот второй вариант, конечно, не самый хороший. Да? Это высокоплотное пивоварение, когда, условно говоря, пиво варится более плотно, потом, может быть, разбавляется водичкой. Это ускоренное брожение, да, то есть когда вместо положенных 2-4 недель пиво сбраживается за меньше, чем за 10 дней и так далее. Как бы есть всевозможные технологии, которые позволяют немножечко удешевить себестоимость, удешевить производство пива. Однако при этом пиво, оно не становится прям вот совсем менее качественным. При этом там не появляются какие-то совершенно неприятные к восприятию дефект. Однако голова болит, да, это, наверное, одно из тех вещей, которые может быть от большого пива, потому что там при всех этих технологиях может оставаться то, что на нас потом с утра плохо влияет.
Вадим, а вас устраивало качество, вообще устраивает качество массового российского пива? Почему вы вот этой темой крафтовой занялись?
Ну, скажу честно, что на массовом рынке есть хорошие пивоварни. Я, наверное, не буду их называть сейчас на всякий случай, но можно прийти в магазин и на самом деле купить в районе 50-70 рублей какой-нибудь лагерь, от которого не будет хотеться умереть. Но,
шанс есть.
Да, но поймите, на массовом рынке, к сожалению, продается в основном то, что называется лагерным пивом, то есть пивом низового брожения. А то, о чем мы говорим в крафтовом сегменте, это в основном пиво верхового брожения. И его не так много, а то, что есть, это скорее привезенные в Россию в основном британские эли.
То есть, в любом случае, это принципиально разные...
Ну, я бы не сказал, что это принципиально разные.
А крафтовые пивоварни ведь все равно варят лагерное пиво.
Конечно, конечно. Но сварить лагерное пиво хорошим, без дефектов, гораздо сложнее, чем сварить какой-нибудь саур эль кислый с фруктами. Он и так уже кислый. И человек, который не разбирается, возможно, даже и не поймет, что он пьет дефектное пиво, а оно будет таким. Или он не поймет, что он пьет очень хорошее пиво и посчитает, что это пиво дефектное.
А с какого объема начинается крафт? Как я понимаю, что понятие крафтовое, это какое, американское, да, пришло, это с каких-то, должно быть какой-то минимальный объем.
А на самом деле,
чтобы это не было
массовым четкое определение крафта есть только в Америке. То есть, как бы, если мы говорим про Европу и тем более про Россию, пока такого как бы некого определения нет. Это некая понятийная вещь, да. В Америке, конечно, объем присутствует. Это значит, пивоварня должна быть традиционной, пивоварня должна быть независимой, то есть не более 25% принадлежит каким-то другим корпорациям, да. Объем производства, там, участие в социальных мероприятиях. Так вот, объем производства, ну, скажем так, ограничение такое, что, например, наша там Московская пивоваренная компания по американским меркам – это крафтовая небольшая пивоварня. Хотя мы понимаем, как бы их сегодняшний объем там у нас на рынке. Да? То есть в России таких ограничений нет. Наверное, есть какое-то такое общее понимание рынка, да, что там, предположим, пивоварня, которая варит там, ну, не знаю, 500 тонн в месяц, наверное, где-то на грани. Но какого-то четкого определения все-таки не существует. И это на самом деле происходит, это вот некая разность между Европой, да, и Америкой. Происходит, наверное, вообще в принципе от сути крафтовой революции, то, о чем мы сегодня говорим. Вообще в Америке там, в 1975 году родилось, может быть, это явление крафт, и оно пошло скорее от противопоставления малого пивоварения большому.
Ну, оно произошло, наверное, от, ну так, уж признаем, чудовищно низкого качества американского массового пива. По крайней мере, как, ну не знаю, меня так американцы всегда учили думать, и вот это вот как синоним плохого водянистого пива, вот этот всеобщий какой-нибудь Bud Light или там Coors, вот эти гигантские мегакорпорации, и вот в ответ на это пошли микропивоварни, вот Сэм Эдамс начался тогда, когда он еще маленький был, бостонское пиво.
Да, вообще, наверное, началось с пивоварни Анкор, который там Liberty Ale выпустил в 75-м году, но потом, да, как раз все вот это и пошло. Но давайте все-таки не будем путать вещи. Качественное и скучное пиво, да? То есть пиво может быть совершенно безвкусным, то, что мы называем на нашем сленге «вода и пузырики».
Да.
И это, конечно, лидер продаж сегодня в мире, там, да, тот же самый Bud или Snow. Это два самых популярных бренда в мире, которые идеально дают представление о том, что такое вода и пузырики в пиве. Вот, соответственно, это немножко скучное пиво. То же самое можно сказать про то пиво, которое представлено большими заводами на нашем рынке в том числе. И как раз вот в Америке, но в Америке это все еще очень сильно усугублялось тем, что в 75-й год, что были только большие заводы, маленьких в принципе не было. И вот это вот противопоставление малого пивоварения большому и скучного пива, не скучному пиву, конечно, родилось. Но в Европе традиционно сильны маленькие пивоварни. В Чехии, в Германии, кстати, и в России тоже большое количество малых пивоварен. И в России, наверное, крафт, и вообще в Европе, это противопоставление традиционного пива, ну, то есть те стили, которые варились, там, скажем, 100 лет, 50 лет назад и так далее, какому-то более новому веянию именно там американского континента, то есть те стили, которые либо уже возродились, либо заново родились, там, ну, все IPA, стауты и так далее. Вот. И в России, Россия идет по этому же пути, то есть, в принципе, сегодня весьма странная вещь. Если мы возьмем пиво, сваренное, например, какой-то маленькой чешской пивоварне, то это не будет крафтом. Традиционное пиво обычно лежат. А если мы перевезем это через океан, то в Америке это будет стопроцентный крафт. Да, то есть, поэтому понятия немножечко отличаются. И в России тоже все движение мини-пивоварения, оно родилось как противопоставление к чему-то скучному пиву. То есть люди напились качественного, но тем не менее очень скучного, очень неинтересного выхолощенного пива.
В любом случае, во всем мире движение идет от, так скажем, от больших масс-маркета, от большого масс-маркета, да, да, к большему рядам потребительского выбора и к местным сортам. Вот вы, ваша пивоварня, ваше пиво, вы считаете себя именно местным сортом? Вы как-то связаны с местной традицией? У вас где же? В Мытищах, по-моему, да, пивоварня?
Да, мы в Мытищах в прошлом году
открыли. Вы себя позиционируете как какой-то мытищинский бренд или что-то связанное, может быть, с традициями места?
Скорее нет, чем да, потому что пока мы ничего не сделали именно для города Мытищи, то есть мы не открыли там, допустим, Тэпрум, это бар при пивоварне, такого еще не произошло, но я надеюсь, что это произойдет и, в принципе, вдохнем немного атмосферы в мытищинские... бэкграунд.
Которая... агломерация, там же эти Каратищи, там Королев, Мытищи.
Не, Мытищи, Мытищи классный город, гигантский, но мы просто мы в промзоне находимся, ну, да. И там своя атмосфера.
Там суровые рабочие вагоностроительного завода.
Да нет, там, там просто какие-то малые бизнесы вокруг нас. Но я бы хотел вернуться к объемам и определению по крафтовому пиву, как. В России есть закон, ограничивающий малой пивоварни, ограничивающий в том, что какой объем производства в год должна производить пивоварня, чтобы получить счетчики от государства, которые будут учитывать и, соответственно, передавать в ЕГАИС. И этот объем, эту сумму пытаются снизить уже некоторое время. На данный момент это, по-моему, 300 тысяч декалитров в год, 3 миллиона литров. Ну, по сравнению с американскими объемами, где, по-моему, 6 миллионов баррелей, что это на 117 надо умножать, то есть мы в гораздо меньших объемах находимся по сравнению с американским тем же рынком. А если говорить о том, что, чем отличается вот крафтовое пиво от обычного пива и что дало толчок революции, это, с моей точки зрения, хмель. Это охмеленные сорта, которые вошли в привычку. И поэтому традиционные чешские какие-то лагеры от малых пивоварен, они не будут считаться крафтом, потому что там не будет такого количества хмеля.
А у вас хмель откуда?
Мы хмель возим от нашего поставщика, от нашего дистрибьютора хмеля.
Ну, они российские или
импортные? Нет, это весь мир. Это Новая Зеландия, Австралия, Америка.
А российский хмель качественный есть?
На данный момент я не могу сказать, что у нас был хороший опыт с российским хмелем.
Там огромные хмельные у вас неподалеку, Росхмель есть вот этот, да, под Ашукино, под Ходьково, я помню, в детстве там ездил, вот эти, такой необычный даже для России были, огромные вот эти поля хмеля на этих косых столбах, да, растущие. Да, да, да. И что, в России нет вот достаточно качественного сырья?
Ну, я бы не сказал, что мы довольны качеством российского сырья. Я знаю, что наши коллеги экспериментируют и с российским хмелем, и с российским солодом, но мы все-таки предпочитаем оставаться на английском, американском, немецком импортном. И то же касается дрожжей. В общем, из родного российского у нас вода, которая очищена обратно
осмосом. А там же артезианская, в Мытищах же известная, она всю Москву поили мытищинской
она
водой.
Она очищена обратным осмосом до состояния дистиллированной, а потом подсоленная и специальным образом, чтобы получить необходимый профиль по жесткости или там по кислотности.
Но в любом случае, крафт, заканчивая вот сейчас вот эту часть нашей передачи, это какая-то привязка к месту. Да, то есть это не какие-то обезличенные глобальные волны пива, которые, да, прилетели, а это все-таки, так сказать, человеку приятно пить то, что произведено здесь, сварено ремесленно на основе местных традиций, там, местного материала.
Да, это не обезличенное пиво, то есть за каждым крафтовым сортом должен стоять пивовар, который отвечает, который объясняет свою задумку и так далее. Но вот какую-то очень сильную привязку к месту, наверное, я бы не сказал, потому что есть очень маленькие локальные пивоварни, которые продаются только вот недалеко от своего места производства. А есть, в общем-то, и неплохие крафтовые пивоварни, которые можно купить по всей России.
Продолжаем наш разговор о крафтовой революции в российском пивоварении, вообще в привычках потребления пива россиянами. У нас в гостях Николай Желагин, основатель сети «Беру выходной», сеть магазинов пивной культуры, и Вадим Гуров, основатель, сооснователь пивоварни «Заговор Брюри». Вот хотелось поговорить о географии. Где началась крафтовая революция? Я сколько не читал, очень многие говорят о Петербурге, как некая такая столица, вот, и питейная столица, да, России, и таких вот малых, неформатных способов потребления алкоголя.
Ну, наверное, это правда, да. Как бы некое движение все-таки зародилось в Питере. Там сегодня оно считается первым, можно сказать, коммерческим сортом, который был сварен именно крафтовый. Это Red Machine, который Жень Толстов сварил на Найтберге. Это питерская пивоварня. Однако сегодня это пивоварня Виктория Брю, которая находится здесь, в Подмосковье, в Ивантеевке. Но вообще, да, конечно, движение там было уже очень сильное. То есть там варились маленькие пивоварни, там пытались делать какие-то интересные сорта, стили. Крафт России родился в Питере.
Василий Островская, да, по-моему?
Да, Василий Островская пивоварня. Там даже была очень интересная пивоварня от Балтики. То есть была воистину крафтовая пивоварня, которая, правда, на тот момент еще этого слова не было в обиходе, поэтому так не говорили. То есть там достаточное количество и пивоварен, и пивоваров. И от них, да, наверное, пошла вся эта движуха в России.
А какие еще? Вот Екатеринбург, по-моему.
Я бы хотел, да, Екатеринбург назвать, да. Пивоварня Джоуз. На момент 2014 года, когда в Москве не было ничего, но уже были модные заведения, и там уже стояли бутылочные сорта Джоуз. Это было потрясающе.
Ростов?
Ростов стал пивной столицей чуть позже, но на данный момент это действительно один из самых интересных пивных городов. Максим Поливанов, сооснователь или основатель целой сети разного рода заведений. И эта сеть очень интересная. Это и магазин бутылочного пива, каких-то редких позиций, или бельгийские, у него бар только на бельгийское пиво заточен. В общем, туда можно ехать, просто походить по его местам.
А как вы оцениваете эту нишу, крафтовую нишу? Понятно, что мы сейчас все это говорим, вот одна
цифра.
Да, в цифрах, но насколько это, так сказать, среднему потребителю доступно и понятно?
Если мы говорим про долю рынка, то это очень интересные цифры. У нас сегодня в России 1500 пивоварен, и это очень большая цифра. Выросла почти в два раза за последние два года. Но, однако, 97...
Микропивоварен или всего?
Всего, зарегистрированных пивоварен, большие, которые, да, каким-то образом вообще передают информацию или вообще зарегистрированы. Да. Но, тем не менее, 97% этого объема производит всего лишь 60 пивоварен. То есть на долю маленьких остается около 3%, из которых, там, наверное, где-то примерно 1% максимум, это можно назвать там условно крафтовым. Вот. Поэтому это, конечно, очень маленькая доля рынка, и вот очень небольшое в процентах движение. Там в Америке оно оценивается в 24% в последний год, да, то есть в Европе таких четких цифр нет, но это понятно, что как минимум больше 10.
Вот. Ну, американцы лидеры по
Они это начали, по большому счету. Ну, то есть понятно, что этот рынок должен расти кратно в течение каких-то там следующих лет. Но он, конечно, ограничивает на сегодняшний момент. Это покупательная способность населения, которая не такая высокая. А экономика малой пивоварни, она не позволяет просто производить дешевое пиво.
А за сколько вот в магазине, я смотрю, например, вот в Диксе, например, можно найти крафтовое пиво. За сколько вот минимально можно купить бутылку крафтового пива?
В магазине?
Да, в магазине.
Ну, на данный момент, по-моему, 150 рублей. Вот так.
То есть,
вот,
грубо говоря, как две бутылки, бутылки обычного.
И, скорее всего, это 150 будет за 0,33. Mm. То есть, еще меньше объем. Но это может быть лучше, меньше употребления алкоголя.
На самом деле здесь тоже есть, опять-таки, что мы имеем в виду под крафтом IPA, да? На самом деле можно, наверное, купить и за 70 рублей то, что где будет написано IPA там, или Stout.
Да.
А насколько это будет крафтовым, вопрос спорный. Это будет пиво относительно большого завода, но вполне себе, наверное, в стиле. Не самый лучший, наверняка, образец этого стиля, не самый интересный, однако чистый, который точно можно пить. И, может быть, даже нужно иногда. Поэтому... Но надо понимать, что на волне популярности крафта пытаются заработать нечестные производители, которые просто сменили этикетку и написали крафт, крафтовый. Такое явление, к сожалению, тоже достаточно много. И, ну, возможно, каким-то со временем оно может вообще дискредитировать само явление. Очень часто встречаюсь с людьми, которые говорят: я пил крафтовое пиво, мне не понравилось. А что ты пил? Какой стиль? Какую пивоварню? Сколько раз попробовал? Я пил крафтовое, мне не понравилось. То есть это даже мало, да, там, назвать пиво крафтовым, нужно, чтобы содержание соответствовало какому-то тому, чему ты заявляешь.
А есть какие-то национальные пристрастия в крафтовом пиве? Вот больше любят IPA или APA, или стауты какие-то? Всю линейку люди пробуют?
Я бы сказал, что есть сезонные пристрастия. Uh-huh. Летом традиционно более популярны кислые, легкие сорта, зимой стауты более темные.
Кислый это какой-то IPA?
Нет, кислый это именно sour. Sour ale. Это само по себе пиво кислое по вкусу. IPA это эль с хмелем, более охмеленный эль, скажем так. Национальных пристрастий я бы не сказал, что нет. Есть сезонные пристрастия, есть мода. То есть буквально 2 года назад никто не знал, что такое IPA в новоанглийском стиле. New England IPA, мутный IPA. А в Америке уже вовсю гремел этот сорт. И он недавно даже был внесен в список Untappd. Это пивное приложение. Очень долго сопротивлялись люди.
В любом случае, вы говорите о неком нишевом продукте.
Да.
Или все-таки вы чувствуете, что можете занять более широкую, чтобы человек, просто придя в магазин на свой обычный шопинг, задумался и взял непривычные там какие-то 2 бутылки массового пива, а вместо этого, так сказать, бутылку чего-то, но с характером?
Я думаю, что всему свое время, и это не произойдет сегодня на завтра. И мы видим, как некоторые большие производители из-за рубежа также пытаются войти в сети, и это сети, скажем так, средней ценовой категории, и ничем хорошим это пока не заканчивается. Но мы одновременно видим, что некоторые российские производители пытаются войти в сети, и это сети меньшего размера, и это сети, ориентированные, допустим, на органические продукты, на фермерские продукты, и там у них все успешно получается. Но просто работа с сетями подразумевает некую профессиональность, большую ответственность, количество людей, график поставок, возможно, даже выкуп места на полке. И малые пивоварни, к сожалению, не могут себе позволить. А те, которые могут, надеюсь, у них все получится.
А насколько крупные бренды обеспокоены вот этим, вот этой нишей? Насколько они боятся, что могут у них отбить потребителя?
Знаете, разумеется, они обеспокоены. Они обеспокоены только в России, но и во всем мире. И сегодня скупка крафтовых пивоварен – это нормальное явление абсолютно по всему миру. Вот. В России тоже есть тенденция на падение доли рынка у больших производителей. Там примерно, если не ошибаюсь, года 2 или 3 назад 92% рынка занимало пиво от международных корпораций, от пивгигантов. Сегодня это, если не ошибаюсь, 64% рынка. То есть падение очень серьезное. Да? Кто отвоевывает место под солнцем, в первую очередь, это малые пивоварни и средние региональные пивоварни. Поэтому, конечно же, международные корпорации не могут быть не обеспокоены этим явлением. Кроме того, в целом пивной рынок очень серьезно падает. Но на фоне этого падения малое пивоварение растет.
А государство должно здесь какую-то роль играть? Я думаю, с точки зрения национального продукта, это же импортозамещение. Это отечественные производители заходят в такую, так сказать, огромную лакомую нишу рынка.
Ну, вы знаете, за последние, лет 8-9, все то, что было сделано в плане законотворчества по пиву, привело к падению. этого рынка
реклама, на 40%. Прежде всего.
На 40%. То есть это совершенно дичайшее падение. Да, это, во-первых, пиво стало алкогольным напитком. Поднялся в 7 раз акциз. Сегодня в литре пива 21 рубль акциза у нас находится. Это запрет по месту продаж, по времени продаж, запрет рекламы. Это достаточно большое количество всевозможных законотворческих новелл, которые были приняты, и они продолжают как бы нарастать. Поэтому сегодня, да, в России есть, наверное, тенденция на снижение потребления пива, но при этом потребление крепкого алкоголя растет.
Ах, потребление крепкого – это одна из тем, которую хотел. Пиво сейчас не выступает заместителем крепкого алкоголя? Ведь, по-моему, четкая тенденция была в 90-е годы, когда пиво начинало вытеснять, пиво и вино начинало вытеснять водку.
Вообще, эта тенденция общемировая. То есть во всей Европе, так или иначе, в каждой стране были проблемы с крепким алкоголем. И на уровне государства были приняты программы поддержки как раз слабоалкогольной продукции. Это вино или пиво, да? То есть какие-то страны выбрали традиционное вино, какие-то пиво. И в результате замещения крепкого алкоголя слабым, происходит очень положительное явление. Это понятно, это рост продолжительности жизни, это уменьшение смертности, связанной с болезнью, которая связана с алкоголизмом и так далее. В России тоже была такая тенденция, наверное, где-то в конце 90-х, начале 2000-х. Однако, ну, наверное, в первую очередь, благодаря тому, что происходит с нашим законодательным полем, эта тенденция, ну, наверное, была переломлена. То есть сегодня этого замещения крепкого алкоголя слабым в России не происходит. Скорее наоборот.
Государству выгоднее крепкий алкоголь с точки зрения акциза?
С точки зрения акциза я не могу сказать. Я не считаю бюджет Российской Федерации. Но я вижу то, что происходит. Пиво падает, это абсолютно точный факт.
Вы чувствуете это, вот эти веяния рынка?
Нет, я не могу сказать, что мы чувствуем веяние рынка. И мы не очень большое производство, и мы стараемся диверсифицировать наш рынок сбыта. То есть мы продаем и за рубеж, и по России. Проблем у нас с этим нет. Но проблема заключается в самом факте различных законодательных новелл, которые исходят от соответствующих государственных институтов. Машина должна двигаться, она работает, и, к сожалению, и эта работа, ну, только ограничивает и мешает в нашей деятельности. Например, снижение объема производства, вот, и установка счетчиков для нас, ну, будет губительной.
Это акцизная политика? Счетчики чего?
Нет, это счетчики производства. Это автоматические счетчики учета произведенного продукта. Они технологически даже, ну, не смогут быть установлены на такое оборудование, которое стоит у нас.
Это для учета? Это просто для...
Это автоматический учет, который автоматически отправляет в государственные структуры.
Для учета произведенной алкогольной продукции.
Да. Можно я поясню? На самом деле, эта идея с счетчиками, она пришла из крепкого алкоголя, там она прекрасно работает. Условно говоря, есть водочный завод, есть, не знаю, так, труба, стоит счетчик и считается количество литров. С пивом все сложнее. Во-первых, пиво имеет разную плотность, разные сорта пива имеют разную плотность. И, соответственно, будет немножко по-разному считать. Во-вторых, пивные лили нужно промывать. Ну, то есть нужно время от времени счетчик отключать и промывать, чтобы там не завелась какая-то ненужная жизнь. И так далее. То есть там есть достаточно большое количество вещей. Пиво может испортиться, его можно слить, то есть, ну, как бы просто вылить. Соответственно, в пиве есть такое понятие, как бы, что есть счетчик, но мы можем его отключить. То есть при этом, конечно, заполняется там соответствующий акт, делается запись. Но это, понимаете, это, то есть, такое получается работа ради работы. То есть, если бы вы все дома могли отключить электросчетчик, сделав об этом запись, да?
Ну,
то
понятно.
Есть, много бы вам помогла это для учета этой ситуации? Нет, наверное, нет. То есть, и сегодня это один из примеров тех законотворческих, как бы, инициатив, которые, ну, наверное, изначально были полезны. Идея в них, конечно же, присутствует, да, то есть учесть объем производства, но в реальной жизни они совершенно не работают.
Но изначально она с акцизными целями.
Да, со сбор акциза. Хотя, опять-таки, мы все, ну, все абсолютно понимают, что пиво – это практически, ну, почти на 100% белый рынок. То есть пиво без акциза, оно присутствует, но и очень небольшая доля рынка, в отличие от крепкого алкоголя, где, конечно, такая доля намного больше.
А вот эти вот все магазинчики живого пива, которые там в жилых районах, это тоже это все легальное пиво?
Не, ну, там совсем все легальное пиво, да, то есть, конечно же, на рынке присутствует какая-то очень, еще, то есть, небольшая доля, скажем так, ну, не могу сказать контрафакта, потому что это не подделка, а пиво, с которого не было оплачено
акцизное, да? Не акцизное, да.
Ну, как акцизное. Я уже сказал, всего лишь 3% рынка занимает малые пивовары.
Ну да, так, то есть, это маленькие очень, да, доли.
Международные корпорации, мы все понимаем, что 100% платят акциз. Все региональные заводы, ну, почти все региональные заводы очень добросовестные налогоплательщики в плане уплаты акциза. То есть, там, если долю рынка оценивать, ну, их, этих цифр ни у кого нет. Это все некие оценочные суждения. Ну, может быть, там 3, максимум 5% рынка могут находиться в тени, теоретически, не более. Вот. Однако для того, чтобы собрать этот акциз, государство вводит очень большое количество всевозможных новаций и еще большие, которые предлагает, возможно, они будут внедрены, для того, чтобы проконтролировать сбор этого акциза. Как-то раз я пытался посчитать и даже писал статью, у меня выходило, что затраты, которые тратит бизнес и государство на поддержание системы по сбору акциза, превышают сам акциз в России. Да, к сожалению, ну, может быть, там я немножко ошибся, но в целом порядок понятен. Вот. И, конечно, понятно, желание законотворцев нас проконтролировать и собрать акциз – это абсолютно правильная вещь.
Ну, очень хорошая, да, метафора, как действительно в очень многих областях государство обслуживает само себя, не давая никакого полезного выхлопа. Но вот государство, вот эта вот огромная машина существует, да. Но та полезная работа, которую она производит к обществу, не имеет никакого отношения. Продолжаем наш разговор о крафтовой революции, которая происходит в российском пивоварении, в российской культуре потребления пива. Об этом же рассуждает Дмитрий Ли, совладелец бара и пивоварни «Бар Крафт».
Крафтовое пиво обычно варится небольшими мелкими пивоварнями, частными, как правило, в небольших обычно объемах. Вот. При этом используются различные сорта хмеля и солода, причем технологи-пивовары используют для достижения уникальности вкуса пива, значит, варят по своим каким-то особым авторским рецептурам. Состояние крафтового мира сейчас, в принципе, достиг своего какого-то определенного уровня. Как правило, считается, что, в принципе, Санкт-Петербург в России является крафтовой столицей, и, соответственно, как бы Москва и Санкт-Петербург, они, конечно, по факту, в общем-то, уже, наверное, достигли своего апогея в плане количества баров, но как бы и развитие пивоварни, и мелкие, очень много различных мелких пивоварен частных, они стараются именно уже как бы конкурировать уже на высшем уровне в плане того, чтобы иметь какую-то достойную свою нишу, своего потребителя. Мелкие частные пивоварни, в принципе, это как бы мелкий и средний бизнес, они при открытии своего дела, я думаю, что используют новую технику и как бы новые именно танкеры для того, чтобы как бы выделиться, потому что когда ты выходишь впервые на рынок, ты должен показать продукт с лучшей стороны. Соответственно, мне кажется, что зачастую мини-пивоварни, они используют именно хорошее оборудование, высококачественное, новое, как бы для того, чтобы именно достичь высокого качества. А большие гиганты, да, например, как Балтика, они в принципе, у них все отлажена схема, традиционные рецептуры. Но у них оборудование, оно вот как бы работает большими объемами, и я думаю, что это будет более затратно поменять какой-либо узел. То есть, соответственно, я думаю, что они какое-то время долгосрочно используют одно и то же оборудование, что, в принципе, не снижает качество их продукции, тем более, что у них как бы и большой штат, и отработанная рецептура классическая. Но вот мелкие пивовары, они как бы стараются именно завоевать рынок именно вот своими вот авторскими рецептурами и новым оборудованием. То есть, в принципе, я думаю, что они не хуже, а зачастую, может быть, даже лучше. А что касается мелких пивоварен, в принципе, они менее подвержены каким-либо проверкам. И, соответственно, мы не можем сказать как бы 100%, что используют ли они сейчас 20%, или, может быть, они уже используют 50%. То есть, в принципе, как бы мелкие пивовары — это буквально там несколько человек, которые даже варят в небольшом помещении. И в целом, да, у них есть справки, они, естественно, проходят какие-то регламенты, но в целом мы их никто не отслеживает. То есть, я имею в виду таких более-менее мелких. Более крупные крафтовые пивоварни, они, естественно, тоже, они просто вынуждены уже будут соблюдать технические регламенты. Но закон правильного потребления пива – это всегда знать меру. В принципе, это касается, наверное, любой алкогольной продукции. Крафтовое пиво, оно отличается именно тем, что у него различные разнообразные вкусы, то есть и фруктовые, и кокосовые, как я уже сказал, шоколадные. То есть они привлекают именно своими органолептикой и вкусовыми ощущениями. Но в любом случае не стоит увлекаться.
Дмитрий Ильи, совладелец бара и пивоварни «Баркрафт», в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А у нас, напомню, в гостях Николай Жилагин, основатель сети «Беру выходной», и Вадим Гуров, сооснователь пивоварни «Заговор Брюри». Вот я хотел поговорить вообще о том, как меняется российская пивная культура. Ведь изначально пиво, оно не базовый российский напиток, да? Российский напиток – это хлебное вино, это водка, и пиво – это было некий такой излишек, довесок.
Квас – это традиционный русский напиток? Квас.
Квас, видимо…
А квас – это пиво. И оно сейчас даже внесено в BGCP, как региональный стиль. Не, на самом деле, согласен, наверное, там, если совсем глубоко уходить в историю, то… Это пиво варилось где-то там, наверное, в деревнях, которые просто там нагревали зерно, избраживали. Коммерческая пивоварня первая в России была открыта в 18 веке, опять-таки в Питере, что логично. Наверное, есть более страны, где пиво более традиционно, как напиток, таких там Бельгия, Чехия, Германия.
Наверное, страны хмельного, да, ячменного пояса, потому что, я не знаю, такие теории, слышишь, есть страны виноградного пояса, есть страны ячменного пояса, у нас страна зернового пояса, которая вместе со Скандинавией, Польшей, Финляндией, и в России тоже из зерновых у нас делается крепкий алкоголь.
Если мы говорим именно про потребление, про некую там, наверное, эволюцию культуры потребления пива, то… Во-первых, надо отметить, что в целом отношение к пиву в России достаточно, скажем так, пренебрежительное. Вот у меня есть интересный пример. Моя теща, филолог, она лет, наверное, 8 назад, когда начала заниматься пивом, 9, сказала мне, пиво – это же напиток для быдла. То есть, да, и есть такое представление, к сожалению, в обществе, что пиво – это такой простой напиток, чтобы можно было пойти в баню, попить его, там, не знаю, закусить воблой. И, собственно говоря, для того, чтобы напиться, или для того, чтобы, там, возможно, запить крепкий алкогольный напиток, да, это все, конечно, присутствует.
Водка без пива – деньги на ветер.
Да, водка без пива – деньги на ветер – это наша поговорка. Однако пиво – это очень сложный напиток, это самый технологически сложный в производстве алкогольный напиток. Это пиво, это напиток с богатой историей. И я занимаюсь пивом уже почти 10 лет, я наблюдаю за это время, как эволюционируют вкусы людей, как они меняются. А если быть там, наверное, более подробным, то как раз заре 2000-х, в начале 2000-х, может быть, чуть-чуть позже, может, 2005 год, тоже люди немножечко устали от скучного большого пива, которое было все однообразным, которое было все одного и того же вкуса, и стали искать что-то другое. И этим другим стало как раз мини-пивоварение. Слово «крафт» тогда еще никто не знал, IPA никто еще не варил. Однако были маленькие пивоварни, которые пытались варить что-то другое. И не у всех это, к сожалению, получалось. На рынке было достаточное количество пива с огромным количеством дефектов. Однако многими людьми наличие дефектов воспринималось как наличие вкуса. То есть
что-то, что отличает
что-то другое, от масс-маркета.
Да.
Так вот, за эти годы вкус, конечно же, стал более правильным. То есть предпочтения людей меняются в сторону более качественного, чистого, но интересного продукта.
А насколько вот вы чувствуете изменения в России, в российской пивной культуре? Потому что, с одной стороны, действительно такой как бы массовый напиток, да, то, что вот теща филолог говорит, напиток для быдла. С другой стороны, это такая пиво, какая-то городское баловство, городское излишество. Я вспоминаю, тут недавно по сети гуляла потрясающая совершенно где-то 89-го или 90-го года, до и после полуночи, Владимир Молчанов вел. И вот он пошел в какую-то в московскую пивную. И он у людей спрашивает, зачем вы приходите и зачем вы пьете пиво. Ну и там такие, так сказать, типажи городские, которые там и кандидат наук, там и простые работяги, и там крестьяне какие-то стоят. Приехали они буквально с Киевского вокзала, там рядом вот это вот пивной зал рядом с Киевским вокзалом. И вот меня потрясло, там такие детки говорят, ну у вас в деревне пиво есть? Да вы что, говорят, какое в деревне пиво? Откуда в деревне пиво? Вот это вот я понял, что пиво – это абсолютно такая как бы городская вещь. Ну так вот, насколько вы чувствуете изменения отношения к пиву в российской культуре?
Изменения радикальные, я бы сказал.
Даже радикальные?
Я бы сказал, что радикальные, потому что мы не знали, что такое крафтовое пиво буквально там 10 лет назад.
Да.
И сейчас это абсолютно нормальный атрибут городской жизни наравне с кофе, там, бургерами, рынками.
Ну да, здесь кофе, наверное, хорошее сравнение вот этого вот урбанизма, низового урбанизма, да, который вслед за кофейнями прорастает.
Да, и так будет, мне кажется, с каждой более-менее интересной историей. Это не зависит от пива, это история людей. Как начиналась история заговора? История заговора началась с дружбы нашей и... Когда мы сварили первое пиво, мы отнесли его пробовать друзьям, а те рассказали своим друзьям, а мы сварили еще. И вот обрастание комком этих социальных связей привело нас, можно сказать, в эту студию.
Ну, вообще, да, пиво – это же невероятно социальная история. Я вот как социальный историк, глядя на возникновение, скажем, Европы, европейской демократии, европейских институтов города, я вижу, как из пива начинает возрождаться вот эта вот городская жизнь. Как вокруг, ну уж не говоря там, как регламентация вот этого вот закона о чистоте пива, как возникают первые там биргартены, когда нельзя продавать пиво, им нельзя еду подавать, поэтому можно только, чтобы люди со своей едой приходили. То есть вот это вот общество все, оно прорастает вокруг пивного напитка.
Ну да, пиво – это, конечно, напиток социальный. И информация об этом напитке распространяется среди людей. То есть, да, нет какого-то там, наверное, основополагающего канала информации, откуда можно это получать. И, конечно же, если человек один попробовал что-то интересное, что-то вкусное, он, разумеется, расскажет и даст попробовать своим друзьям. И вот по моим наблюдениям, если мы говорим о крафтовом пиве, то процентов 10-20 людей из тех, которые пробуют, они становятся, ну, не скажем так, не фанатами, но, наверное, приверженцами этого движения. То есть, ну, это достаточно большое количество людей, и вот когда все друг дружком поделятся этой информацией, то, наверное, и доля рынка крафтового пива вырастет в России. Ну и в целом культура потребления, о чем мы говорим, тоже вырастет, потому что как только человек начинает пробовать что-то интересное, он начинает пробовать разные стили, разные сорта, интересоваться, как это употреблять, чем это закусывать, как это было произведено и так далее. То есть это становится не просто какой-то утолением жажды или желанием получить градусы и напиться, а какой-то целой историей.
История, ну, да, для каждого человека. Приобщение к культуре.
Да, да. Мы не зря употребляем слово «культура». Это достаточно богатый такой мир, это богатый и знаниями, богатый какими-то традициями, который, конечно же, должен расширяться.
И здесь, вот, мне кажется, еще тоже к вопросу о том радикальном изменении, которое вы говорите, пиво начинает очень сильно сочетаться с идеей качественной еды. Потому что, действительно, вот я вспоминаю пиво там в своей студенческой юности, ну, действительно, пошли там в очередную какую-то яму, ну, первые, может быть, сосисочные автоматы в Москве поставили, там на этих валиках крутились сосиски, жарились, это как чудо какое-то воспринималось. Но в целом, действительно, максимум какую-то рыбу там, вот это вот, леща, воблу. А сейчас, по-моему, очень сильно пиво переходит вообще в разряд какой-то гастрономии.
Так и есть. Ну, крафтовое пиво – это всегда что-то новое. Есть можно сказать, два таких подхода, как и во всем в жизни, есть два типа людей. Есть люди, которые будут пить то, что им нравится, и не будут менять свои вкусы, а есть люди, которые хотят попробовать что-нибудь новое. И иногда это перерастает в гонку за новым. И в том числе с едой также. Когда условная крафтовая революция в России начиналась, фудпейрингом для этой истории были бургеры и хот-доги. Сейчас это может быть что угодно.
А в мировую... Тапос какие-то.
Тапос, это может быть ризотто из солода. Это, угу. это может быть абсолютно любое блюдо. Это может быть десерт, какой-нибудь шоколадный фондан. Он прекрасно сочетается с имперским стаутом.
А, то есть такими с крепкими сортами?
Да, с крепкими, сладкими, тягучими сортами. То есть масштаб и простор для фантазии, он огромный.
А у вас подается тоже какая-то особая еда?
У нас в одном из наших мест, наших заведений, называется «Метод», у нас там подается еда. Это первый раз как наш гастрономический опыт, и мы это называем «Манчис». Это такие легкие закуски, легкий голод, который возникает после употребления алкоголя. И вот, собственно, мы экспериментируем, стараемся каждую неделю сделать какое-то новое блюдо.
А ведь есть, наверное, в крафтовых барах и такие пивные сомелье, которые рекомендуют определенный вид крафта к определенной еде?
Конечно, и можно получить даже сертификат пивного сомелье, а большие бренды, в том числе крафтового пива, нанимают таких людей на работу, чтобы они ездили по миру и рассказывали, как именно и как правильно употреблять этот напиток. При какой температуре и с каким блюдом сочетать?
На самом деле, да, вот что я хочу сказать, что очень важен, конечно, квалификация персонала, который предлагает и продает крафтовое пиво. Потому что тут есть очень велик риск для человека нарваться на что-то, то, что он либо не понимает, либо совершенно не приемлет. Давайте представим себе ситуацию, что на полке в супермаркете стоит некий там выбор крафтового пива. И человек наугад берет две бутылки и, например, попадает на какой-нибудь саурель, очень там кислый стиль пива, именно какой-нибудь, пускай там русский имперский стаут, там что-то очень плотное и крепкое. И это просто совершенно чуждо ему, и он говорит, все, крафт это не то, что я должен пить, крафт это плохо, я это пить не буду.
То есть должен подойти консультант, который объяснит ему, что вы берете и как это есть. Ну да, естественно, как только ты выходишь по продуктовой линейке в более высокий ценовой сегмент, ты должен понимать, что ты покупаешь, за что ты тратишь деньги. Ну, мне кажется, что этот разговор немножко нас приблизил к этому пониманию. Хочу поблагодарить наших гостей. Это Николай Желагин, основатель сети магазинов пивной культуры «Беру выходной», и Вадим Гуров, сооснователь пивоварни «Заговор Брюри». Но мы понемножку поучаствовали в этом заговоре крафтового пива. Но и для себя я хочу сделать вывод, что пиво – это своего рода жидкая цивилизация, жидкая культура. Это не то, что ты берешь что-то, чтобы утолить жажду или напиться. Это приобщение к каким-то очень большим смыслам, к очень большим контекстам. И по большому счету вот этот вот отход с пивного массового рынка к индивидуальным пивам, к пиву с характером – это тоже часть нашего общества порыва к свободе, которая формируется в наших больших городах. Спасибо за участие в этой программе. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев, оставайтесь с нами.
Когда я был школьником, я обожал литературу немецкую и русскую. Особенно я любил Гёте, Фауста и «Преступление и наказание» Достоевского. И я колебался между Гёте и Достоевским. Но в конце концов я выбрал Достоевского, русскую литературу.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете услышать передачу с участием японских словистов.
Очень хорошие друзья появились в то время. Они евреи. Еврейские братья, еврейская семья, еврейские музыканты. Мы как-то хорошо жили. Мы чувствовали симпатии. Россия, везде проблемы. Начинаю пить водку. Это тяжело. Сразу опьяняюсь, но тяжело.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
«Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».